Ну, доброе утро, Леня.
Леонид,
8:10.
Доброе утро.
Ты опять спишь.
Доброе утро. Всем, я думаю, господи, как хорошо, что я не являюсь специалистом по Ближнему Востоку.
И Среднему тоже.
А также не ищу таблетки от старости и даже не надеюсь на нее, надеюсь на какие-то другие вещи. Хотя герой, о котором я буду сегодня рассказывать, дожил до 90 лет без всяких таблеток от старости. И мясо он ел только по большим православным праздником, а так питался хлебом, водою и овощами с огорода, и из одежды у него были одни штаны и рубаха, и так он проходил практически всю свою жизнь. И самое интересное, что это не совсем легенда. Дело в том, что вообще Лесков, о котором я сегодня буду говорить, я вообще, честно говоря, как-то так немножко теряюсь, в каком настроении или в каком дискурсе сейчас рассказывать, потому что я, с одной стороны, буду говорить о довольно страшном социальном пороке, а именно о взяточничестве, а с другой стороны, то, что и то, как описывает Лесков, оно настолько прекрасно, что мне хочется, может быть, больше говорить о Лескове и о том, как это все описано. Хотя герой и выбор, да, ведь у Лескова есть вот эти рассказы о праведниках. Мне вообще Лесков для меня, может быть, главный русский писатель, он совершенно не прочитан. Когда я говорю не прочитан, это, знаете, вот есть такая фраза, вот это не прочитан. Любой филолог может сказать про любого автора, это у нас не прочитано, это не прочитано. Но Лесков действительно не прочитан, хотя он издан. Да, у Лескова есть знаменитая фраза, что Русь была крещена, но не была просвещена, да, знаменитая фраза и очень глубокая историосовская фраза. Так я и могу сказать про то, как мы читаем Лескова. Лесков издан, и неоднократно издан хорошо, и комментирован, и есть биографии, но он не ваш...
Сейчас нет проблем его найти.
Не, абсолютно да. Нет. Ну, а сейчас уж вообще нет, так сказать, проблем и так далее. Но он не прочитан так, как он мог бы быть прочитан. Он не стал по-настоящему нашим главным классиком. А ведь он, вот то, что, как социологи говорят, он работал в поле.
Друзья, а вот на твой взгляд, в чем причина, прежде чем ты перейдешь?
Причина в том, что там нету душеразрывающих сюжетов. Раз. Причина в том, что там нету открытого морализаторства, с одной стороны.
Хотя православие у него доминантно.
Да, как раз это третья причина. Там нету морализаторства, и там нету огромной такой концепции. Он не пытается объять необъятное. Это не Толстой, не Достоевский. Понятно, я сейчас вообще не сравниваю. Но Толстой, он мастер очерка, мастер иногда фельетона, рассказа, анекдота. И это как бы собственно русская жизнь, причем в каких-то совершенно невероятных диапазонах. От каких-то совершенно жутких совершенно рассказов, ну типа там «Тупейный художник», или там, например, как в одном городе уже, да, в конце 19, да, вторая половина 19 века один архимандрит устраивает там провокацию против человека, которого считали, что он политически неблагонадежный и доводит его до самоубийства и при этом обрушивает его репутацию. С одной стороны, вот такие вот вещи, а с другой стороны, у него действительно рассказы о праведниках, и когда считаешь, думаешь, это вообще было или не было. И стиль Лескова, то, как он это все подает, он такой, что ты никогда не можешь понять, где кончается шутка, стёб, анекдот, добрая какая-то ирония, и где, собственно, вот открываются какие-то действительно потрясающие духовные, вот я не побоюсь этого слова, высоты. И прежде чем я начну читать, цитировать и рассказывать эту совершенно потрясающую повесть, я хочу сказать, что проблема коррупции чиновников, она была отражена в литературе в 18 веке уже. Ну, Лесков-то 19 век, он просто сюжет, однодумая, это 18 век, это в царствовании Екатерины II, и там указан губернатор, который на самом деле был, губернатор Ланской, который там объезжал Костромскую губернию. Я сейчас все расскажу. У русского драматурга, да, ну, я просто хочу какую-то такую, у нас же все-таки первое гуманитарное радио, и помните, в тот раз я говорил о 18 веке тоже, у русского драматурга Капниста есть комедия, которая называется «Ябеда», о судьях. Она вообще-то была запрещена. Там сюжет совершенно жуткий. Человек, судья, устраивает судейскую коллегу прямо у себя дома. Они ничем не занимаются, кроме того, что они берут взятки. И там есть песня, которую поют судьи, подьячие, секретари. Бери, большой в том нет науки, бери, что только можно взять, на что ж привешены нам руки, как не на что, чтобы можно, как не на то, чтобы можно брать. Все повторяют: брать, 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 Наумыч, и драть. Софья, заткнув уши, уходит, но там-то Софья, понятно, это такой положительный герой, с имя положительного героя и так далее. Кривосудов: эй, браво, хорошо, хватай-ка, ведь сам сложил словца. Бальбулькин: да по работе, как уж не знать творца? Хватайка поет: бери, большой тут нет науки, бери, что только можно взять, на что ж привешены нам руки, как не на то, чтобы брать. Брать, брать, брать. И дальше они удивительно еще говорят: но надо, чтобы уйти прижимки, и чтобы не оплошать, перчатки-невидимки на миг не скидывать. Это 18 век, абсолютно актуально.
Это браво, конечно.
Это браво, да, абсолютно. Это Капнист. Это пьеса «Ябеда», это 18 век, это о тотальной коррупции в суде, о тотальной коррупции в суде и о том, что практически нет никакой возможности. Значит, конечно, это 18 век, и, конечно, все заканчивается хорошо в этой комедии. Угу. Так же, как и в «Недоросли» все заканчивалось хорошо. Как бы заканчивалось хорошо, ну там, понятно, добро побеждает. Но судья говорит: внимание, я надеюсь на амнистию, и все будет хорошо. Я сейчас перехожу к однодуму.
Это за грани фантастики.
Абсолютно.
Параллели.
Абсолютно.
За грани фантастики. Еще раз, значит, да. Назови автора.
Это Капнист Ябеда. Ябеда.
Пьеса
Ябеда. Пьеса, да. Ябеда. Это 18 век. Я потом еще прочту одну сатиру другого автора. Она уже просто совершенно убийственная. И нас спасет только то, что это было написано там 240 лет тому назад. Больше бы нас ничего не спасло. Вот. А сейчас я перехожу к однодуму, значит, начинается это так. В царствовании Екатерины II у некоторых приказного рода супругов по фамилии Рыжовых родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличи, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Святице. Там, по словарю князя Гагарина, ну и так далее, описано то, что бы мы сейчас назвали бы село городского типа. Рождается у них сын, отец умирает, и дальше то, за что я просто, простите за это слово, обожаю Лескова. Но вдова приказчика сама дорого стоила. Она была из тех русских женщин, которые в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Простая, здравая, трезвомысленная русская женщина с силою в теле, с отвагой в душе и с нежной способностью любить горячо и верно. Когда она вдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. И вот у нее есть сын, вот такая женщина, она воспитывает сына. К торговле Рыжов, это вот уже сын, питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было и здесь промыслить себе занятия, и он промыслил. В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения между ближайшими городами, учреждалось раз в неделю гонцы, которые носили сумку с пакетами. Это называлось пешая почта. Плата за службу назначалась невеликая, рубля полтора в месяц, на своих харчах и при своей обуви. И главный герой становится почтальоном. Почему это важно в нашей истории? Потому что почтальон — это государственная служба. То есть он на очень маленькой должности, при абсолютно мизерной зарплате, при которой фактически невозможно было себя содержать, но он стал государственным служащим, что очень важно для нашей истории. И не дали утомительного пути, ни зной, ни стужи, ни ветры, и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще и другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия. Он ходил, значит, с почтовой сумкой между одним городом и другим, и во время отдыха читал Библию. И он ее настолько начитался, что его личность полностью изменилась. Более, и все время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому, город Чухлома существует, и на ходу, и на отдыхе читал одну только Библию в затрапезном переплете. он начитался ее волею и приобрел в ней большие твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу библейские воззрения. Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть писание многих пророков и так далее, любил Исаия, а пророк Исаия он обличает как раз неправедных правителей. Это очень важно.
Очень жестко
это,
обличает.
Да, это жестко. Это одна из самых, я бы так сказал, остросоциальных, простите, пожалуйста, книг пророчеств Ветхого Завета. Впереди нас ожидают довольно образцов его задохнувшихся в темноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия. Собственно говоря, о чем и будет повествование. В ту отдаленную пору, который восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено по понятию многих русских людей, каждый городничий был третье лицо в государстве. Кстати говоря, почему «Ревизор» была такая политическая пьеса у Гоголя, потому что это был городничий, а городничий... Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего монарха разветвлялась так. Первое лицо в государстве – государь, правящий всем государством. За ним второе – губернатор, который правит губернией. И потом прямую за губернатором непосредственно следует третье – городничий, сидящий на городу. Значит, вот что происходило. А он был всего лишь почтальоном. Но в какой-то момент этих денег стало не хватать... Не денег стало не хватать, а они ввели вместо пешей почты, они ввели конную почту, а он не хотел, он хотел ходить. И он стал искать место. И он хотел место квартального. Квартальническое место – это полицейский. Но кто такой полицейский? Полицейский – это человек, который по-настоящему целыми днями берет взятки, потому что он, понятно, значит, во-первых, он занимается торговлей, он занимается рынком, а во-вторых, ну, понятно, потому что он полицейский, он все...
Люди, остановись, да. Чтобы нас не обвинили в нарушении чьих-то чувств.
Нет, речь это о 18 веке.
В 18 веке было понятно.
Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно. Если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты. Смотрите, как сказано. Но если он не умел этого, то ему было плохо. Так как казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего 10 рублей ассигнациями в месяц. То есть около 2 рублей 85 копеек по нынешнему счету. То есть Лесков пересчитывает конец 19-го, то есть с конца 18-го на конец 19-го. Но эта четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью. А как это невозможно, то квартальный донимал с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь по касающемуся делу. Без этого донимания невозможно было обходиться. И даже сами вольтерианцы против этого не восставали. О неберущем квартальным никто и не думал. И потому, если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи. Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как и все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было.
Когда, это само собой разумеющееся.
Городничий, перед тем, как дать ему возможность быть квартальным, говорит: «Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай». Гениальная фраза.
Браво.
Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, то есть Рыжова, главного героя нашего, доводить до весьма тягостных испытаний. Что сделал Рыжов? Значит, во-первых, Рыжов... Его мать пекла пироги на рынке. Он ей дал не самое лучшее место. Во-вторых, он в принципе не принимал никаких подарков, даров, то есть взяток. А так как он жил один, то он по ночам ходил, кто заблудился, провожал, пьяных, значит, увещевал.
Доводил до дома.
Доводил до дома. Или, значит, там как-то увещевал там, тумаками какую-то женщину, которая шла колдовать. Под корову, там сказано, он посадил в кутузку до утра, то есть стал исполнять свои обязанности напрямую. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему. Еще объявил, что по касающемуся ни от кого не следует, потому что за все касающее царь жалует, а мзду брать Бог запрещает. День провел Рыжов хорошо, значит, понятно, что это был абсолютный шок. А потом он приходит к городничему и говорит, что только будущники мешают, потому что они пьяные и пристают к людям. Тогда городничий не знает, что делать, потому что если не берет квартальный, то это на самом деле оголяет всех остальных чиновников. Что делает нормальный городничий? Он, естественно, просит протопопа местного посмотреть, нет ли какой неблагонадежности у Рыжова в идеологии, или, как бы сейчас сказали, по политическому делу, раз он взяток не берет. То есть не сектант ли он, и не исповедует ли он чего-то другого. Он нормально, да? Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия. Но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет. Тогда городничий сказал убрать мать с рынка, потому что... И Рыжов убрал мать с рынка, и никакого... Тогда протопопица, даже дама мнительная, поднесла ему две клинкоровые манишки своего древнего рукоделия от тех пор, когда еще протопоп был ставленником. Но чудак и этого не взял. Дело нельзя, говорит, дары брать, да и одеваясь по простоте, я никакой всем щегольстве пользы не вижу. Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово. Вот бы, говорит, кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным. То есть протопоп тоже брал. Протопоп осердился, велел жене молчать, а сам все думал и думал. Это новость масонская, и если я ее слежу и открою, то могу быть в большом отличии, даже могу в Петербург приехать. Так он этим забредил и сбредил, составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом. Каким же образом сделать так, чтобы человек, начитавшийся Библии и не бравший взяток, и ничего не желающий, каким же образом его уличить в чем-нибудь, когда у него нет никакой выгоды? Его просят покаяться. А что до даров не приемлет, то это по одной вредной фантазии. Ведь это же значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался? Из чего, дурака угораздило? Да, начитался, от скуки позабыть не может. Эки дурак, что ж теперь с ним делать? Ничего не сделаешь, он уже очень далеко начитан. Неужели до самого Христа дошел? Всю прочитал. Ну, значит, шабаш. Пожалели и стали к Рыжову милостивые. На Руси, внимание, Лесков. Однодум. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. Но зато это такие люди, что юродивые, они чудесят и никому не вредны, и их не боятся. То есть, по большому счету, если ты по-настоящему православный человек, то ты в социуме жить не можешь.
Надо, пояснить нашим слушателям, особенно молодым, да, в то время и 18-19 век, да и начало 20 века православное христианство – это государственная религия Российской империи.
Это во-первых, а во-вторых, практически...
Чтобы люди понимали, да, почему протопоп возникает на сцене.
Да, практически никто не мог ее прочесть полностью, потому что Библии-то не было на русском языке, это был старославянский. Когда появилась Библия на русском... Александр I ее читал, вообще-то говоря, на французском языке, наши цари читали. Русский перевод появился только во второй половине 19 века, это в православной стране. Местный священник или какой-то дичок научил читать Алексашку, вот этого Рыжова, и он прочитал всю Библию. И дальше, значит, он квартальный, он не берет, его никак уличить нельзя, его еще в какой-то момент заставили жениться, там тоже они хотели, чтобы он женился, и чтобы, а если жена будет требовать хоть чего-то, ему придется брать взятки. Но он жену взял такую, абсолютно послушную, верную, и ему стало даже это выгоднее.
До Христа дочитались вдвоем.
Да, они абсолютно, они до Христа дочитались. И вот дальше, у нас сейчас будет, насколько я понимаю, пауза, начнется главное событие, потому что наш герой на время стал, внимание, городничим. В начале эфира я прочел совершенно убийственную цитату из Ябеды, Капнис, да, из пьесы. А сейчас
как
я...
там брать и драть.
Бери большой, в том нет науки. Бери все, что можно брать, да.
И надейся на амнистию.
Да, абсолютно. Значит, был такой поэт в 18 веке, Хмелницкий. Это вообще... Его стихи читать довольно сложно. Он писал сатиры, вы сейчас услышите этот слог. У него есть знаменитая сатира, внимание, на худых судей. Повторяю, это 18 век, чтобы у нас не было проблем. На худых судей. Зайди в такой приказ. Во фрунте все стоят, из челобитников лишь взятки драть глядят. И посторонние, которые случатся, так и у тех просить на водку не стыдятся. Не смеешь ведь в карманы за платком сходить, уж думают тотчас на водку получить. Как звери алчные поводят все глазами, обстав кругом тебя с готовыми руками. И словом, не на суд сей суд, на торг похож. Кто был в таких судах, конечно, скажет тож. Здесь скажет: неуж лишь правление в то не входит, и поношение стыд и срам с ней не отводит? И неужель судья-мошенник, быв такой, не опасается за плуть, ни казни злой? Правительству за всем везде не угоняться, не станет и его всегда тем заниматься. А сверх того уже указом нет числа, где лихоимственны заказаны дела, и многие у столба и так уж стояли, что взятки гнусные судей брать перестали. Но, видно, нужды нет и у столба стоять, коль продолжают все поныне взятки брать. А сверх того, судья правления не боится, а хоть боится он, так вот в чем судья льстится. И дальше он говорит о том, что будет амнистия, а даже если меня уволят, я уже себе все нажил. Это сатира Хемницера.
18 век
угу. на худых судей. А мы продолжаем как раз оптимистический, почти чудесный рассказ. Итак, кварталь, значит, сначала он был почтальоном, да, однодум, потом он стал кварда.
Мы продолжаем утопию.
Утопию, про, да. Утопию, совершенно верно. Утопия. Да, да, русскую утопию, совершенно верно. Значит, сначала он был почтальоном, это государственная служба, потом он стал квартальным, который не брал взяток, и от него отстали, потому что он начитался Библии. И дальше губернатор Ланской, у него новое назначение, он уволил нерадивых чиновников и в том числе уволил Городничего в городе Солигальче. И он должен был приехать. А так получилось, что по служебной лестнице квартальный должен был занять место городничего. И вот этот юродивый, этот, как сказал бы, прости, Шукшин, чудик, человек, у которого не было даже денег, естественно, на какой форме на обмундирование, он стал городничим. Как встречали в то время губернатора? Это совершенно потрясающая цитата. Тогда губернаторы ездили страшно, а встречали их притрепетно. Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь, и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою. На шлагбаумы заново наводилась национальная пестрить казенной трехцветки. Бударям и инвалидам внушали головы и усы наквасить. Из больниц шла усиленная выписка в оздоровку. Во всеобщем оживление участвовало все до конец земли. Из деревень на тракты сгоняли баб мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты. На станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям.
Где-то я это уже
где-то
видел.
Мне кажется, что это было, когда начальство приезжает. Но просто я хочу сказать, что Лесков это описывает в конце 19 века. Притрепетно, да, какие слова. Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подводя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни часа, ни дня, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт в самой высшей городе колокольни.
Браво!
Потрясающий совершенно текст Лескова-то. Я пропускаю, конечно, потому что мы не можем прочесть весь текст. Что происходит? Чиновники города умоляют Рыжова сделать себе камзол, костюм обмундирования, которое было бы прилично его сану, на что он говорит, что это не имеет значения. Но как встретишь губернатора, настоящего губернатора, когда ты просто в одних каких-то драных ритузах, в которых ты носил почту уже лет 15 тому назад? И тогда умный Протопоп говорит следующее. Он находит судейского заседателя, который комплекции примерно как и Рыжов, говорит, что он будет пить водку как бы по болезни, а его костюм, его мундир дадут на время Рыжову. И это не есть взятка, и потому что ему не дарят. И этот Рыжов тогда соглашается надевать этот костюм. Но, о ужас! Значит, Рыжов встречает губернатора, и он облокотился на покрашенный шлагбаум. И в тот момент, когда карета с губернатором приехала, ему все говорят на то, что у него на штанах, что у него на ритузах. «Батюшка, сбрось штанцы!» «Что такое?» — переспросил Рыжов. «Штанцы сбрось, батюшка, штанцы!» — отвечали люди. «Погляди-ка, на каком месте ты сидел и к белому весь шлагбаум припечатал!» Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительной отчетностью отпечатались на его ритузах. Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего». И пустил вскачь тройку навстречу надменной особы. Люди только руками махнули. Отчаянный, что же ему будет? А этот Ланской, он был, хотя и надменный, снова такой екатерининский чиновник, но он был с добрым сердцем. И он был человек тоже довольно интересный и оригинальный. Значит, естественно, первое, куда входит Ланской, это церковь, где его встречает протопоп, это все чиновники, вся местная, простите, элита.
Губернатор Костромской губернии, напомню.
Естественно, да. И Рыжов вместе с ним вступает в церковь со своими ритузами, испачканной краской. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича, чрезвычайно ему не понравилось. Сановник приложился ко кресту, обтер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил первый в церковь. Все это происходило на виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось. Это было надменно, а он же Библии начитался. Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился, ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы к амвону. Все было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностью высшего быть примером для низшего, для низших, и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную. Рыжов шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою, и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес: «Раб Божий Сергей Ланской, входи во храм Господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, вот так». С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и встал на вытяжку. Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигалическом антике, ничего не говорил, как принял это в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова. Но с Ланским сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода. Он тут же изменил поведение и стал креститься и поклонился народу. А после этого вызвал Ланского. Ланской сначала спросил, что это за граничие, что он с ума сошел. «А как он насчет взяток? Умерен ли? Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет». Губернатор еще больше не поверил. «Этому, — говорит, — я уж ни за что не поверю». «Нет, действительно не берет». «А как же, — говорит, — он какими средствами живет?» «Живет на жалование». «Вы вздор мне рассказываете, такого человека во всей России нету». «Точно, — отвечает, — нет, но у нас такой объявился». «А сколько ему жалование положено?» «В месяц 10 рублей». «Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя». «Действительно, — говорит, — мудрено жить, только он живет». «Отчего же всем нельзя, а он обходится?» «Библии начитался». «Хорошо, Библии начитался, а что же он ест?» «Хлеб да воду». И тут голова рассказала о Рыжове, какой он во всех своих делах. «Так это совсем удивительный человек», — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова. Александр Афанасьевич явился. Значит, он начинает его спрашивать и говорит: «Вы можете со мной говорить откровенно?» Ланской ему говорит, а тот говорит: «Ну, врать запрещено». «Хорошо, уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивы, алчны и престолом криводушные». «Перед престолом криводушны», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенно, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». «Может ли вы мне показать хотя один ваш вывод?» Ржов отвечал, что может, и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум». «Что тут есть пророчество о прошлом и сбывшемся?» — спросил Ланской. Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал. «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца. На отлинейном против этого места отмечено: исполнилось при огорчительном сатанстве Павла Петровича» и так далее. То есть он на самом деле начитался Библии и укорял власти и так далее. После этого, значит, разговор продолжается, и он говорит, что... «Да вы видели, Но ведь я бы мог с вами обойтись не так, как обхожусь. Ржов посмотрел на него с сожалением и отвечал. А какое же зло можно сделать тому, кто на 10 рублей в месяц умеет с семьей жить? Я бы мог вас арестовать.
Госизмена, да.
Во строгий сытей едят. Вас сослали бы за эту дерзость. Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже, где бы Бог мой меня оставил? Он везде со мною, а кроме него мне ничего не страшно. Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову. Характер ваш почтенен, сказал он, и велел ему выйти. Значит, и на этом заканчивается встреча. Что происходит дальше? Дальше происходит удивительная вещь. Со временем проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождающие этот проезд через Солигарич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневную сутолку, как вдруг неожиданно, нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаричу, а всей просвещенной России, вообще в аббревизованный город пришло известие совершенно невероятное, даже в встроенном порядке правление невозможное. Квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство Владимирский крест, первый Владимирский крест, пожалованный Квартальному. Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест, и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сия чести пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского. Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух. Чудак, чудак. А в однодуме против имени Ланского отметил быть ему графом. Что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было не на чем. Кавалер Рыжов жил почти 90 лет, аккуратно и своеобразно отмечая в своем однодуме, который, вероятно, и сдержан при какой-нибудь уездной реставрации, наклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было сомнительно. Рыжов и в вере был человек такой некой этакий, но при всем этом, мне кажется, в нем можно видеть кое-что, кроме одной дряни. Чем да и будет он помянут в самом начале рассказа о трех праведниках. 1879 год.
Браво! И наши аплодисменты Николаю Лескову, да, и Леониду Клейну, потому что то, что сегодня у нас было в эфире, это просто потрясающе. В очередной раз, Леонид, убеждаюсь, классиков надо читать.
Да, именно. Именно.
Подожди, но вопрос остается. А как быть бедным чиновником на 10 рублей, допустим?
При этом
не прослыть блаженненьким.
На самом деле, так, на 10 рублей ты можешь прослыть только блаженненьким. У него еще и сын был. Он фактически вел совершенно явственно такой аскетический образ жизни. Вот. Ну, вот такая утопия.
У нас здесь Леонид Клейна, и сегодня мы говорим в этом часе о русской литературе, о русском чиновнике, который не брал взяток. И потрясающая повесть Николая Лескова «Однодум» была в центре нашего обсуждения. Что ты еще порекомендуешь вот по этой тематике? То есть «Капнист», «Ябеда» — это, конечно, хит, я думаю. Да. Да. После нашего сегодняшнего с тобой разговора это должен быть хитом. Для всех россиян, я думаю, многие сегодня наши слушатели найдут эту пьесу и почитают. А вот эта песенка чиновника, взяточника, она вообще хитом
должна
стать.
Это же надо, я не знала, что многие чиновники
читают
«Капниста».
Да, конечно, но... Но хотите еще одну цитату убийственную из суперизвестного произведения?
Давай.
Про произведение говорить не буду, а прервите меня, когда надо будет. Две минуты. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследований он не испугался и обратил их тотчас же в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело уверенно было устроено вот как. Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского это значит брать взятки, это такое выражение, как выражается у нас на Руси. «Нет-нет», — говорил он с улыбкой, удерживая его руки. «Вы думаете, что я? Нет-нет, это наш долг, наша обязанность. Без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте спокойны. Завтра все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру. Вам и заботиться не нужно. Самим все будет принесено к вам на дом». Очарованный проситель возвращался домой чуть не по строге, думая: «Вот, наконец, нашелся человек, каких нужно побольше. Просто драгоценный алмаз». Но ждет проситель день. Другой не приносит дело на дом. На третий тоже. Я не буду дальше дочитывать.
Браво.
Это, да.
Это кто?
Ну, кто это? Мертвые души. Ха-ха.
Ха-ха.